Я передаю слово нашим следующим ведущим. Это три человека, вам все известные. Они сами сейчас обозначат тему круглого стола и, так сказать, начнут работать.
Так, я кратко скажу, как мы будем работать вот в оставшееся время. Каждый из нас примерно минут 10-15 для затравки что-то скажет и ответит на такие вот непосредственные вопросы. А после этого, это будет половина всего мероприятия, после этого предполагается более широкое обсуждение, то есть выступление и так далее. Вот, ну, говорится, начнем с меня. Фактически, название — это научное сообщество, внешние и внутренние вызовы. Вот даже на нынешнем правдинском заседании уже по существу эта проблема с разных сторон затрагивалась. Это несколько облегчает задачу, но задача все равно остается достаточно трудной. Дело в том, что положение нашей науки в целом очень далеко от удовлетворительного. Я думаю, это все, так сказать, осознают. Хотя временами кажется, что где-то локально, так сказать, у нас что-то там хорошо. Но в целом все, грубо выражаясь, хреново, просто радикально. Вот. И тут, естественно, возникает вопрос, а как вот в этой ситуации себя вести? Вот если вы помните, в понедельник выступал Владимир Викторович Иванов, он в своем выступлении, это представитель Академии, я напоминаю, он несколько раз употребил вот это словосочетание «научное сообщество». И это, в общем, понятно почему, если в целом брать. Дело в том, что имеющиеся официальные структуры, ну, я имею в виду и РАН, и профсоюз РАН, и так далее, они, в общем-то, оказываются вот сейчас в таком положении, когда стоящие перед ними задачи оказываются, как бы, так сказать, сильнее их непосредственных возможностей. Ну, самый простой пример – это ситуация 2013 года, когда Академию реформировали. И вот я задавал тут вопрос, а какое представление об этом у присутствующих сейчас? Ведь тогда, если помните, реакция такая была: ой, нас в смысле науку убивают, режут, и нам конец приходит, и были митинги, шествия, гробики носили, венки возлагали и так далее. Но, тем не менее, мы вот сейчас как-то живем, хотя иногда это трудно назвать жизнью. Вот. И ясно дело, что вот это событие, это, так сказать, просто такой внешний вызов, который Академия, включая научное сообщество, потому что кроме Академии РАН, я имею в виду, там профсоюза РАН, есть еще другие научные структуры, структуры научного сообщества, общественные. Не буду их называть, они, ну, ОНР, например, так сказать, там, за возрождение российской науки и многие-многие другие. И все это в целом оказалось не в состоянии предотвратить вот этот, в общем-то, не самый приятный процесс, результаты которого еще, так сказать, предстоит прочувствовать, осознать и расхлебать. Но переходный процесс, он уже очень неприятный. Вот и, собственно, почему так получилось? Вот даже ответ на этот вопрос, он необходим для того, чтобы не повторять подобные ошибки. Ведь если вы помните, в 2010 году, было общее собрание РАН весной, где предлагалось обсудить состояние РАН. И это не было сделано. То есть предложения были, но это сделано не было. А через три года Академии отрезали голову. Причем прямо по классике, вот помните, сегодня вечером вам отрежут голову. Кто, враги, интервенты? Нет, советская женщина, комсомолка. Кто отрезал голову? Кто отделил Академию от института? Я не думаю, что здесь у людей такое вот однозначное по этому поводу представление имеется. Потому что никаких достаточно фундаментальных исследований по этому поводу, что, казалось бы, свойственно ученому люду, академии, нету. И роль отдельных персон, ну, кроме разве Ливанова, которого проклинают со всех сторон, она, в общем-то, совсем не ясна. И за что получил орден Осипов? вот в этой ситуации. Это как-то очень странно. Я не буду вдаваться в детали, это можно потом в дискуссии обсудить. Но вот это пример такого внешнего вызова, на который научное сообщество вместе со своими структурами адекватно отреагировать не смогло. В частности, потому что реакция, которая могла бы быть, она запаздывала. От 2010 года до 2013, 3 года с лишним. За это время, даже если, так сказать, не успели в 2010 году провести собрание, можно было все это сделать, но не сделали. И вопрос серьезный очень, это очень важно. Почему это опаздывание идет? Вот кто интересуется историей, может вспомнить в мемуарах Жукова, посвященных Отечественной войне. Там осенью он спрашивает, Сталин, вернее, у него спрашивает, почему мы все время опаздываем? Ну тогда опоздание, цена опоздания была безмерно велика. Она и сейчас немала. Мы продолжаем опаздывать, потому что наша реакция на происходящие события, на вызовы, она не только неадекватна, она запоздала еще. Это вот то, что касается внешних вызовов. Значит, и их проявления такие вот, казалось бы, мелкие, да, в СМИ. Академия постоянно подвергается, ну, иногда основательным, а иногда просто между делом так, наездом, как структура в телевидении, по главным каналам. Ну, например, там Багдасаров говорит о том, что вот Институт Востоковедения не обеспечил соответствующие службы там такими, так сказать, памятками о том, как вести себя с представителями диаспоры Кавказа там и так далее, и так далее. И ответа на это последующего, развернутого, я нигде не встречал. Я уже не говорю о Жириновске, который может со свойственным ему размахом проехаться сразу и по Востоковедению, и по Институту США и Канады, которых надо разогнать, они тут ничего не... Да. По всем, да, ну, Жириновский тут, он когда у него, сказать, когда он, я просто к слову, когда он как-то заявил, что тут у нас все министры жулики, министры жулики, ему попросили, назовите конкретные фамилии, да все, да, у него подкованная, так сказать, в этом смысле позиция, вот, и, конечно, не всегда нужно прямо на это реагировать, потому что это известная, так сказать, манера, но... Несомненный факт, что, используя вот это вот богатое слово, имидж академии и вообще науки в обществе у нас сейчас падает, да, и даже ниже. И когда вот идут эти многочисленные ток-шоу, они идут каждый день по нескольку раз, тут разные каналы выдают, обсуждаются чрезвычайно острые проблемы, экономика, там, Сирия, Украина и так далее. И вот там роль академии, к сожалению, как высшего экспертного сообщества, которое дает фундаментальные знания, она, к сожалению, практически не представлена. Хотя отдельные академики и представители институтов выступают, конечно, и не всегда удачно, но выступают. Вот последнее более-менее удачное, это вот из Института США и Канады Васильев фигурировал, забыл по какому каналу, да. Так что, ну, я имею в виду Васильев, но я видел, я все не успеваю смотреть, да. Вот это просто, я смотрю, как вот обычный, так сказать, пешеход. И вот здесь, конечно, радикально должна меняться позиция научного сообщества. То есть оно должно быть заметным. А иначе, простой принцип, вас тут не стояло, вы никто. И тогда никакие обращения, так сказать, там, к Котякову, к Медведеву, к Путину не дадут того результата, который нам нужен. Какой-то они дадут, но нужного результата они нам не дадут. Вот. И это, кстати, вот пример, который я сказал, это один из примеров перекоса. У нас такое стандартное утверждение, что результаты науки не востребованы. Да, это в основном так и есть, прежде всего в отношении естественных наук. Ну, потому что у нас разрушен соответствующий, так сказать, пласт промышленности, там, наукоемкой и так далее. Но есть в той же Академии, Российской Академии Наук, ну, в прежней форме, большой общественный сектор. И вот он, к сожалению, его работы, они востребованы, но их зачастую нет. Вот если кто помнит, года 2 или 3 назад, я уже сейчас точно забыл, Нарышкин приезжал в институт, по-моему, российской истории, да, и говорил, что что-то вот у нас оказалось, что у нас нет истории Новороссии, надо бы написать. Ну, в итоге, по-моему, написали там и так далее, потом политическая конъюнктура меняется и прочее. Но вот это колоссальное упущение. И за эти упущения расплачивается в прямом смысле кровью. Вот сейчас очередная стрельба на Украине и так далее. И народ, ну, молодежь, например, ведь, а что такое Новороссия? Да это придумали термин политический и так далее, и так далее. А как назывался университет в Одессе? Кто-нибудь помнит? Он назывался Новороссийский университет. Он назывался Новороссийский университет до там 1800 какого-то года, с момента своего основания. Новороссийский, потому что это именно была Новороссия. И если вот эти вещи не напоминать регулярно, ежедневно, то тогда возникает почва для того, что происходит на Украине. Вот сейчас. Ну и вот что же, так сказать, делать здесь, я повторюсь, с точки зрения уже наших, так сказать, вот внутренних вызовов. Ну, я уже упомянул вот ситуацию с собранием, общим собранием 2010 года, которое, к сожалению, так и не привело к обсуждению проблем Академии. И до сих пор эта задача не решена. То есть, прежде всего, конечно, нужно разбираться в том, что происходит с наукой реально. Я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что эта тема бездонная. Одним только аспектом ограничусь. Штампы. Ну, это обычная, так сказать, ситуация, что люди пользуются, ну, науки это называется зачастую терминами, и это правильно. А в более широком смысле это просто штампы. Вот один из штампов, который касается науки, я с него начну, может, еще про другие сказать, что наукой должны управлять ученые. Ну, кто же спорит, правильно? И это прямо, так сказать, выдвигается, как вот лозунг такой, за который нужно, так сказать, биться, побеждать и так далее, и так далее. А что это означает практически? Ну, во-первых, ученые бывают разные. Даже в научной среде есть известный тезис, что Бог создал ученого, а черт создал коллегу, как известно. Это первое. А второе, системы управления могут быть разные совсем. У нас вот была система управления академической науки, ну, академической, ну, все ее знаем, да, вот, отделение, президиум и так далее. А это что, единственная форма, что ли? В нынешних условиях она самая оптимальная или как? Этот вопрос тоже абсолютно не обсуждался. И поэтому вот этот вот штамп, что ученые должны управлять наукой или наука должна управляться учеными, при всей его, так сказать, внешней очевидности и, так сказать, справедливости, он на самом деле в этом смысле является ущербным. Он такой же ущербный, как известный, ну, старшее поколение прекрасно его помнит, лозунг или, так сказать, тезис «экономика должна быть экономной». Тоже вот утверждение. И для науки, для научного сообщества, конечно, вот такие ситуации недопустимы. И одна из главных вот задач перед научным сообществом, на мой взгляд, для того, чтобы она стала видимым в нашей общественной жизни, это, конечно, прежде всего свои собственные работы, ну, каждая по специальности. А кроме того, научное сообщество должно организовать, вот если вот в естественных науках это более-менее организовано, то, что называется борьбой за науку или борьба с лженаукой. Вот раскрытие этих неоднозначного, мягко скажем, значения вот таких штампов, которые вдалбливают в мозги. Голосуй сердцем, а сейчас это идет реклама, кто может выбил, выбирай сердцем, это уже заранее готовится. Все же умные люди делают все заранее, это даже в пословицах отражено. И вот это все нужно реализовывать. А получается так, что вроде бы это некому делать. Вроде бы даже никто не отрицает, что это надо бы делать, но это некому делать. Ну, нет соответствующего института, профсоюза. Для профсоюза это вроде бы дело не самое первое, есть более злободневные аспекты. Но если это никто не делать, если никто не будет делать, то мы провалимся еще глубже. Вот. Ну, а уж самый известный тезис, что рынок все устроит. Ну, вот рынок нам это и устроил. А простейшее его пояснение этого тезиса, вот по Трампу, это я просто в заключение говорю, с его политикой, да, когда американские компании вывозили свои производства за рубеж, рынок, правильно, это выгодно, Трамп сказал, нет, вот вам и рынок. Ну и потом, как известно, Нобелевскую премию, это забыл точно когда и кому, дали за работы, доказавшие, что отмена рабства в Америке не имела экономических причин. Ну, может, специалисты меня тут поправят. Так что экономика, она, конечно, должна быть экономной, но кроме экономики есть еще многое-многое другое. И вот, например, еще одной конкретной задачей, которой мог бы поучаствовать профсоюз, инициировать ее решение, это организация публичных массовых дискуссий на экономические темы. Вот не в той форме, как это ведется на этих ток-шоу, они вроде как имеют даже порой видимость научности. Я не имею в виду те там, которые по поводу Украины, там вообще, так сказать, конечно, полная, так сказать, свара. Ну вот присутствуют экономисты там и что-то, так сказать, или люди разных взглядов и что-то обсуждают. Но это на самом деле совершенно далеко от научных дискуссий и вообще от науки даже. Хотя там есть представители науки. И вот если это сделать на должном уровне, это может быть очень даже интересно. Вот помните Фоменко, да? Новая хронология. Я сейчас не затрагиваю существа проблемы. Но очень даже, так сказать, развернулся. Да? Книги, так сказать, вполне, так сказать, даже такое рыночное мероприятие оказалось. Поэтому в науке много всего интересного. А уж экономика... Ну вот, я эту часть новичкового выступления пропустил, я уже не первый раз его слушаю, начало слушал, где там что-то, так сказать, хранить, это вот народ запомнил, да. Так вот, эти темы, на самом деле, они очень интересуют широкие массы. И вот здесь научное сообщество, академия, может себя должным образом проявить. Вот мои, так сказать, основные тезисы, и если какие-нибудь короткие вопросы, я готов ответить с тем, чтобы потом передать слово коллегам.
Вместе. Ну, давайте тогда попробуем все вместе. Вот. На самом деле, естественно, ну, наши и выступления будут перекликаться не без этого. Ну и мысли перекликаются. Мы неспроста все-таки объединились. Коллеги, речь идет, вот, когда мы говорим о внешних и внутренних вызовах, безусловно, речь идет не только о нашей, вот, ну, как бы сказать, рутинной, да, вот наших заботах, о которых мы тут много говорим и постоянно на них ссылаемся. И их нельзя забыть, от них нельзя отрешиться, они есть и остаются с нами. Но речь идет о чем-то все-таки, ну, я бы сказал, на перспективу. Но на нее тоже надо смотреть, потому что те решения, которые принимаются вот относительно там, нас, с которыми мы там не согласны, с которыми они имеют свою предысторию, они не берутся из ниоткуда, они не берутся из воздуха. Ну, иногда, конечно, такое ощущение, что они буквально взялись из воздуха, да, бывает. Но иногда, коллеги, это уж такой, с нашей стороны тогда самообман. Кто бы мог подумать, да что там думать-то, к этому все и шло. Ну, известно, например, там накаты на Российскую Академию Наук начались задолго до 2013 года и там продолжались волнами так. Пока не пришло. Коллеги, хотелось бы здесь поставить вопрос о, ну, такой группе, я бы это выделил, вызовов, как осознание научного труда обществом, его взгляд на общество, что такое научный труд вообще. И, соответственно, осознание этого научного труда внутри самого научного сообщества. А само-то научное сообщество чего о нем думает? Что это такое? Ну, прежде всего, я вот неоднократно уже приходилось повторять, но, тем не менее, я считаю, что тема-то, она никуда не ушла, она актуальна. Прежде всего, встает вопрос вообще, а труд ли это? И тут есть опасность. Мы, и здесь вот неоднократно звучали тезисы, и сам грешен иногда их употребляю, о творческом характере. Я всегда стараюсь не забывать и себя школю, не забывать добавлять к этому слову творческом характере труда. Творческий прилагательное, труд существительное. Мы очень легко впадем в то, что мы занимаемся свободным творчеством, хобби, увлечением нашей жизни, а трудиться мы должны чем-то другим. Ну, приносить пользу-то надо когда-нибудь. Не все ж себя радовать творчеством. Нет, ну кому повезет, тот может свое творчество сторговать на свободном рынке, как торгуют представители творческих специальностей. Ну, а кому не повезет. Коллеги, шутки шутками. Ну, а вот проблема, которую уже частично осветил Владимир Акимович по поводу того, что наука как вид профессиональной деятельности отсутствует в системе законодательства Российской Федерации, это факт. Отсутствует группа специальностей под названием ученый. Научная работа присутствует в описании специальностей. Нет, ну слава богу, все-таки это подразумевается еще пока трудовой деятельностью, научная работа. Но поймите, там же не конкретизируется, что такое научная работа. Понимаете, когда нет ученого, на которого можно сослаться, вот, ну, что такое научная работа, это то, чем занимается ученый. Когда нет вида профессиональной деятельности науки, то что такое научная работа в описании должностных функций? Ну, тут есть свобода для неких волюнтаристских такой интерпретаций. Это проблема, коллеги, эта проблема, она вот накопилась за последние годы. Это последний ОКЗ, общероссийский классификатор занятий. Это списки, так называемые списки приоритет, как перспективных специальностей, в которых нас нет, вообще как класса нет. Ну, так нет направления подготовки в вузах, чтобы готовили ученых. Ну да, от нас отмазались, ну как же, ну магистратура готовит к научной деятельности, вы что, там не слышали? Ну да, великолепно, и это вот ставит еще один вопрос. Коллеги, мы готовы защищать свою, ну, свой вид деятельности и, соответственно, для работников вспомогательных, что у нас называется подразделение, да, те, которые, ну, предположим, непосредственно не заняты в научной работе, они заинтересованы в том, чтобы защищать вид деятельности своих организаций, основной вид деятельности, как научную работу, да, и, соответственно, свою причастность к этому виду деятельности, ну, как я считаю, в общем-то, немаловажный стимул, предположим, для труда. Вот, так вот, способны мы, во-первых, хотим ли мы это защищать и способны ли защищать? Это один из вопросов, который, ну, предстоит решать, ну, никуда от него не деться. Это неизбежно. И я подчеркиваю, общество нам посылает сигналы не, ну, для нас никак не оптимистичные. Да, мы себя там утешаем, когда видим там, как же, ученые пользуются авторитетом, там, я не помню, на каком мы там, на третьем месте шли после РПЦ и кого там еще, президента. Не помню, честно, не помню. На третьем месте помню, а вот кто нас там обогнал. Ученые. Ну так это еще более размытый термин. Ученые, да, великие ученые, там просятся ученые и далее, да. Ну, конечно, пользуются авторитетом, ну кто же не знает, да, пару-другую человек. Ой, это проблема на самом деле. Эта проблема, Александр Александрович ее представил, я чуть позволю себе тоже развить, она касается, например, наших, опять-таки, защиты решительной, того, что только ученый, да, только, неважно, наоборот, какой там профессионал от управления, нам нужны только ученые. Коллеги, только ученые... А как вот быть с мультидисциплинарностью, с фицами, когда ученый, безусловно, вот, ну, поднимался этот вопрос на недавней оперативке, я не знаю, затрагивался ли он у вас в понедельник, к сожалению, отсутствовал, когда, да, ученый-физик ставит задачу Институту растениеводства. Ну, а чё? И чем это отличается от постановки задачи, ну, человеком, получившим, скажем, экономическое образование или, ну, я не знаю, специалистом в области управления, да? Чем это отличается вот так принципиально от этот момент в постановке задачи? Я считаю, отличается, коллеги, но это надо доказывать.
Что ты предлагаешь?
Вопросы чуть позже.
Сейчас. Закончили. Я сейчас перейду еще немножко освещу и внутренние вопросы. Внутренние вопросы, вот я к ним на самом деле подошел, это осознание единства и того, что, ну, что делает нас особенными и что делает, создает нашу общность. Это уже внутренний вопрос. Да, он имеет отношение к внешней оценке, но для нас-то, для самих. Коллеги, проблема там не только в реструктуризации, когда опять-таки сливаются институты, которые принадлежали ранее, были подведомы разным организациям, да, то есть Российская академия наук, Российская академия сельхознаук, и когда выясняется, что есть у нас ученые первого сорта, второго сорта, подчеркиваю, это не старший научный сотрудник, младший научный сотрудник, это не квалификация, нет, это траектория жизненного пути. Из какой среды пришел? Столько на такие деньги имеешь право. Вопрос, а должностные обязанности будут одинаковые, разные? Будет ученый с разными должностными обязанностями или ученый с одинаковыми должностными обязанностями, получающие разные за них деньги? В одной и той же организации, подчеркиваю, сейчас мы так закрыли глаза на то, что это в разных организациях, ну, мотивируя это тем, что это не траектория самих ученых, это траектория организаций. Ну, не все еще организации подтянулись. Делаем вид, конечно, пока что, потому что реальных шансов у них подтянуться, ну, шиш целых 0,1. Вот. А сейчас они будут членами одной организации. Есть проблема. Как мы друг на друга-то будем смотреть, что вот, друг другу транслировать? Ну, кому свезло, кому не свезло? А вот то, что говорил Николай Григорьевич по поводу эффективных контрактов, когда в одной организации будет вот это вот, вполне возможно будет вот это чертово через полосица. Хорошо, если удастся избежать, оставить там где-то должностные обязанности, что-то как-то. Коллеги, это хорошо, если так. Что я предлагаю? С этим, конечно, сложнее, как всегда. Но я считаю, первое, прежде всего, и вот тут опять ссылаюсь уже на ранее выступавшего коллегу. Коллеги, давайте подходить в том числе и к своей аргументации, к своим, ну, публичным высказываниям, да, тем более к каким-то требованиям к коллегам, ну, разделять точку зрения, там, относиться к ней с должным почтением. Все-таки с известными, в том числе и, ну, нам по научной, да, среде критериями, в том плане, что давайте избегать каких-то само собой разумеющихся якобы положений, которые само собой разумеющимися, может быть, давно уже не являются или являются, но в очень ограниченном кругу. Давайте все-таки пытаться находить аргументы, которые реально имеют основания, за которыми, ну, стоит реальность, а не наши пожелания, наша уверенность, что это само собой, так оно, издавна это еще ладно, но только желательно, чтобы это издавна действительно было, а не чтобы мы придумали, что это издавна было, а на самом деле ничего такого издавна не было. Ну, известная история про, опять-таки, там, Академию наук, которая от Петра чуть ли можно подумать в неизменном виде. Ну, странно немножко. Я имею в виду, этот аргумент хорош, когда говорится по поводу того, что есть многовековая история, доказавшая ценность и необходимость этого института для страны, но она никак не объясняет, в каком виде он должен существовать, для примера. Вот. И еще один вопрос. Коллеги, я призываю, это действительно серьезный вопрос, но это вот моя позиция, ну, так уж выкристаллизовалась. Коллеги, давайте защищать действительно защищать, зная, что это вот общее дело, но в том числе и каждого, защищать, во-первых, ценность труда ученого, научного работника, и, во-вторых, и это прежде всего, ценность существования научных коллективов, научных организаций. Коллеги, вот мой прогноз, да, считайте его пессимистичным, мы можем столкнуться с ситуацией, когда научная деятельность будет факультативной для организаций, занятых чем-то другим. Нам уже говорили то же самое, что вот вся наука должна быть сосредоточена в университетах, основным видом деятельности, которой должно быть образование. Мы получим то же самое с прикладными институтами, имеющими научные там теор-отделы. к этому все идет. Это тенденция закона. Ну, мы говорим, это смерть на самом деле фундаментальной науки. Так что, коллеги, вот такое мое предложение, таково мое видение вызовов. К сожалению, далеко не всех, коллеги, вызовов. Я тут сознательно оставил в стороне то, о чем говорилось, ну, в частности, в прошлом году. Только вот, ну, вот одну только, да, вот это я по поводу того, что вот я когда говорю о научной деятельности, там еще само понятие научной деятельности, это не только там эксперимент накопления знаний, это еще их и трансляция в общество, это и популяризация знаний, это и экспертная деятельность. Нам еще очень много предстоит понять, что такое профессиональная экспертная деятельность и что такое профессиональная популяризация знаний. Я подчеркиваю, профессиональная, ученым. Спасибо, коллеги, за внимание.
Спасибо. Так, ну мы можем вот и...
Выслушать Николая Григорьевича.
Да, или мы все-таки давай сейчас тогда трое все выступим, а ну, тогда вопросы...
Ну я частично. Да. Давай, Николай.
Уважаемые коллеги, я хотел бы затронуть, может быть, одну из составляющих тех проблем, которые стоят ну, на данный момент на современном этапе развития нашей науки. Я хочу обратить ваше внимание на тот немаловажный факт, наверное, не только для нынешнего состояния, но и ближайшие, там, скажем, 5 лет. Это факт ожидается введения нового закона о науке. Наверное, многие слышали, что этот закон разрабатывается. Разработчиком, ответственным за разработку этого закона, назначено Министерство образования и науки. И на этом поле в основном снискает себе славу небезызвестный институт Кузьмина, Высшей школы экономики. Да. Значит, как этот закон называется, я сейчас точно не воспроизведу, но он называется «Закон о науке, научно-технической и инновационной деятельности». На данный момент разработана концепция этого закона. Концепция этого закона была согласована с заинтересованными ведомствами, и, к сожалению, РАН в этом перечне не присутствовала. Почему это так? Ну, понятно. И, во-вторых, насколько мне известно, что ФАНО тоже не поставила согласующую подпись под вот этой концепцией закона о науке, научно-технической и инновационной деятельности. Значит, что еще известно? Известна структура этого закона. Судя по структуре, это будет очень такой... малоудобоваримый некий законодательный акт, поскольку, судя по содержанию разделов и статей, там значительно, наверное, больше или на уровне, может быть, закона об образовании. Вот мы должны обратить внимательно на вот этот факт, и дело в том, что у нас... Скажем, законы проходят предварительное общественное обсуждение. Наверное, надо будет, и профсоюз за этим внимательно следит, мы будем давать, наверное, информацию, если он появится на сайте, для общественного обсуждения. Я хотел бы еще подчеркнуть немаловажное значение обращения внимания на законодательную базу. Вот Людмила Николаевна обращала внимание на то, что ну, не по закону действует как бы правительство. Дело в том, что правительство действует по закону о правительстве. Этот закон есть, и те полномочия, которые ему этим законом предписаны в области изменения системы оплаты труда, министерство выполняет. Но с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что правительство не должно быть неподотчетно. Но мы знаем, как у нас формируются органы, которые которым должны быть подотчетно правительство. Во-первых, правительство должно делать ежегодный отчет в Государственной Думе. Мы знаем, каково большинство и вообще как сформирована Государственная Дума и вообще какова система власти. Дело в том, что многие ведомства контролируются Счетной палатой. Но мы не всегда можем получить сведения о тех или иных результатах проверок тех или иных ведомств, с тем, чтобы выдать как общество ту оценку деятельности как отдельных ведомств, так и всего правительства. Вот, к сожалению, власть у нас оторвана. Таким образом, мы, наверное, как-то должны, ну, хотя бы на стадии формирования этих законов принимать участие и стараться уже в действующих законах находить те дыры. Они, безусловно, и несомненно присутствуют. И вот в эти дыры и недоработки нам нужно активно внедряться и показывать либо бессмысленность, либо каким-то образом своими предложениями улучшать то положение, в котором мы оказываемся. Вот я кратко хотел остановить ваше внимание на как раз законодательной базе, на основе которой действует наука.
Спасибо. Так. Вопросы, пожалуйста. Сейчас может начаться, ну, если аудитория
не или выступление.
Заснет, да, наиболее живая часть.
Нет, вопросы или выступление.
Вопросы, ну, сначала вопросы, ну, и выступление, если уже кому не втерпешь. Ну, ты сначала даже там пробовал вопрос задать, я его могу повторить.
А что предлагаешь?
А ты можешь выйти. А пока ты будешь идти, я скажу. Вот, выходи, выходи. Вопрос, вот, а что вы предлагаете, он обычно дополняется вариантом, а что вы можете, чего толку, говорится, кому-то предлагать, который ничего не может.
Как микрофон? Вот.
Ну, я должен сказать, что я не экономист, я не политолог, слава Богу, да? Но так случилось в моей жизни, что в начале 90-х годов, пришлось мне столкнуться с этими вопросами. Я естественник. И вот тогда вот в Академии естественных наук была такая ассоциация прогнозы и циклы, и мы участвовали в организации всяких конференций, и вот тех конференций, которые устраивал Институт экономики Абалкин, вот нас тоже приглашали. Значит, стоял вопрос такой, а вообще как... Во что превращается то, вот наша страна в результате вот этой революции, во что она превращается и вообще как управлять этим процессом? И к чему надо стремиться? Вот была школа Гайдаровская, были еще там отдельные представители там экономической мысли, которые, как вам сказать, ну, даже они не имели голоса сказать вот той ситуации, в которой мы все оказались. И вот тогда было ясно, что вот то, что происходит в связи с приходом Ельцина к власти, это называется, по сути дела, это революция. Причем социальная революция. Ясно, что меняется строй общественный и государственный порядок. Это было совершенно очевидно. И вот теперь мы решаем те вопросы, которые должны решаться на совершенно другом уровне. Потому что вот те вопросы, о которых мы сегодня говорим, причины их лежат на более высоком уровне – смена общественно-экономического порядка в стране. И если раньше, значит, наука была государствообразующей формой и деятельностью, востребованной государством, значит, вот если вы возьмете период после Октябрьской революции, когда надо было поднимать страну, восстанавливать народное хозяйство, заниматься обороноспособностью страны, это была востребованная профессия, почетная и финансируемая. Сейчас, в результате того, что произошло, а произошла, по сути дела, буржуазная революция. Ну, это не контрреволюция. Были, классов не было. Мы сейчас живем, в классовом обществе. И государство защищает и выражает интересы определенной группы, определенного класса. И этот класс уже сформировался. И ему наука не нужна, поверьте. Ему наука не нужна. И в этой ситуации, значит, вообще как управляются такие сложные системы? Вот мне приходилось заниматься, я должен сказать, что вот в противовес, вообще сложные вот системы, вот с такой вот, с многими, значит, они такие вот со сложными очень связями, и очень...
И незамкнутые.
Да, где есть точки бифуркации. Значит, они управляются только одним способом. Жесткой централизацией и снижение степени свободы. Это теория бифуркации, теория катастроф и так далее, и так далее. Есть математические теории, соответствующие, как это все делать. Все пошло по-другому. Благодаря вот линии Гайдара, наоборот, распускается все, отменяются все правила, и каждый делает все, что хочет. Победить вот эту линию тогда не удалось. Просто оказалось, что вот, ну, что я не могу это насаждать, но эта идея была сказана, и она не получила поддержку, а наоборот была задавлена. Вот сейчас такая же ситуация, поверьте. Вывести из кризиса, в каком оказалась страна, другим способом невозможно. Очень жесткая, централизованная система должна вывести, причем очень надо четко понимать, куда мы идем. Значит, я считаю, что классовое государство есть и без смены правительства. Без смены вообще, вот тут, мягко говоря, вот Новичков нам говорил, смена элит. Простите меня, это не элиты, а это класс. Есть экономическое понятие, что такое класс и что такое элита. Это совершенно разные вещи. Это вот элита, это детский лепет. Вообще говоря, в социальной экономике это детский лепет. Классы, есть интересы классовые, есть расслоение людей, есть место в общественном порядке, в создании ценностей и распределении продуктов труда. О чем говорить? И просто так это не пройдет. Знаете, поболит и перестанет. Ничего не будет. Вот. Поэтому, что делать, я не знаю, потому что причины лежат вне нашего уровня. Как с ними бороться, не знаю. Наверное, все равно без решения политических вопросов, центральных, не решишь.
Но сопротивляться как-то
надо. Надо, спасибо. Надо. Вы все избиратели, в конце концов.
Спасибо. Я просто коротко прокомментирую. Значит, с одной стороны, это, конечно, правильное утверждение.
Ну вот кто-нибудь, может, видел передачу, посвященную февралю 17 года, и там была приведена цитата из, как было сказано, английского шпиона Сомерсета Моэма. Знаете такого писателя, да? Вот, там, значит, о Керенском. Значит, вот там... Железнодорожники бастуют, Керенский произносит речи. Там большевики там делают то-то, Керенский произносит речи. Корнилов там то-то, так сказать, значит, Керенский туда-сюда, но все равно произносит речи. Вот одна из проблем, конечно, это четко определиться не только с позицией, но и с действиями. Это вот чрезвычайно важный момент, потому что просто разговор о ситуации, он необходим, но недостаточен, катастрофически недостаточен. Поэтому вот вопрос, который я с самого начала переадресовал, а что можно делать каждому из нас? Если каждый из нас ничего не может делать, то что нам тогда, так сказать, про эту любовь разговаривать-то? Зачем? Вот это принципиально важный вопрос, он касается каждого. И это очень жесткий вопрос, потому что нужно занимать позицию и, так сказать, воспринимать отношения окружающих в соответствии с этим. Вот это очень, на мой взгляд, важный момент. Кто еще хочет добавить? Сейчас, Жень, давай.
Ну, вы меня, Александр Александрович, опередили. Я тоже сказал, что можно говорить о смене курса, еще о чем-то, но сразу все это другой вопрос. Понедельник меняем, а кто этим будет заниматься, да?
Ну да.
То есть все-таки ключевым, ключевым вопросом даже не вопрос о власти, а вопрос применительно к большим или к мелким делам, вопрос, кто из нас и чем готов заниматься. Организовывать дискуссии по экономическому вопросу, так, кто этим будет заниматься? Бороться за изменение, за внесение изменений закона науки и вот всю нормативно-правовую базу, важнейший вопрос, кто этим будет заниматься, чем, в каком вопросе. Бороться за изменение финансирования науки, ведь очень многие вопросы, естественно, упираются в финансирование, очень для нас болезненные. Кто этим будет заниматься, как, когда. То То есть общая постановка вопросов важна и необходима, но совершенно очевидная банальная мысль, без применительно к себе, вот к нам, к нашим коллегам, кто из нас что готов сделать, да, потому что если мы тут поговорили и разошлись довольны, то пользы нет, вот. Поэтому о чем я хочу сказать, что сейчас, в принципе, на мой взгляд, есть возможность о том деятельности, во-первых, я начну не с финансирования, которым больше занимаюсь, а законом о науке, деятельность очень важная, поскольку, как показывает нам пример закона об образовании, такой кодифицирующий закон, под него подстраивается все. Вот сейчас, если мы не попытаемся хотя бы, мы можем не добиться, очень вероятно, что не добьемся, но если не попытаемся хотя бы внести туда, хотя бы относительно фундаментальной науки, академической науки, ну и вообще научной деятельности некоторого ряда разумных положений, то у нас окно возможностей закроется еще на много-много лет, когда он пройдет. Поскольку будут говорить, а где вы, коллеги, были? Вот у нас закон о науке. Где вы были? Не было вас. До свидания. Вот, а есть множество важнейших задач, я не знаю, наверное, не стоит останавливаться, но относительно и статуса научного сотрудника, там, и эффективного контракта, и вообще госзадания, все это так или иначе может быть связано и кодифицировано определенным образом в законе о науке. Поэтому сейчас ситуация, мне кажется, относительно благоприятная, то есть она в общем не благоприятна, но вот именно этот период, после увольнения Ливанова, он достаточно благоприятен для активных действий со стороны профсоюза, поскольку новый министр Ольга Юрьевна, она, в общем, достаточно неплохо отнеслась к профсоюзу, как говорилось, в понедельник она организовала одну из первых встреч, там, после Патриарха и Фортова, с руководителем профсоюза. А дальше, как мы знаем, произошла пертурбация, и практически вся научная часть министерства, ну и хорошие и там, в общем, не очень адекватные люди, которые пришли в разное время от недавнего Лопатина до более ранних людей, приведенных Ливановым, они оттуда ушли. Сейчас будет назначен новый замминистра, появятся какие-то новые люди. И вот на новенького попытка привнести наши идеи, она может быть наиболее продуктивна, чем вот в случае взаимодействия с министерством Ливанова. Или когда уже устоится у этого нового научной части министерства своя концепция. Поэтому те наши предложения, которые мы формулировали, направляли в министерство в свое время, потому как должно быть организовано госзадание для науки, потому каково должен быть вот та мысль, которую я люблю повторять, что, ну и в общем, сам статус бюджетного учреждения, в общем, со мной, я думаю, согласятся многие, он для науки плох. Очевидно. Должен быть отдельный статус, он будет называться научное бюджетное, неважно, научное бюджетное учреждение или какое-то, с отдельным статусом, с отдельным, в общем, отличающимся от других бюджетных учреждений механизмом его управления, то есть усилением каких-то коллегиальных функций. То, что ученые советы проще сейчас низведено примерно до нуля, да, уровень, это должно быть каким-то образом прописано. С механизмами финансирования, чтобы не было этого бюрократического идиотизма, когда вот госзадание, которое как бы дается на выполнение функции, оно обеспечивает только зарплату и некоторую часть выплаты коммунальных платежей и налогов, а при этом 8 часов ты из-за него работы. Отдельные вещи, там какой-нибудь РФФИ, РНФ и все прочее, там из государственного же бюджета, приходящего федерального, они должны быть вот как-то отдельно, чтобы всего этого театра абсурда не было. Тоже можно попытаться хотя бы прописать отдельные механизмы формирования множественности источников финансирования и т.д. Вот некоторые первичные наработки у нас есть, и мне кажется, мы должны вот прямо сейчас, как будет назначен замминистра новый, обратиться от профсоюза к предложению. Ну, уже назначен он официально, да? Ну вот в ближайшее время, может быть, обсудить на президиуме. У нас будет президиум Центрального совета в ближайшее время, буквально через там 10 дней, чуть меньше. Вот обсудите и обратиться с некими предложениями. Это раз. Два. И встретиться, да, безусловно, встретиться и там уже начать взаимодействие рабочее какое-то, чтобы, если оно сначала сложится нормально, будет гораздо легче, чем если он там через полтора года узнает, что есть какой-то профсоюз, который куда-то там чего-то хочет еще изменить. И второй вопрос тоже, можно говорить о множестве тем. А?
Людей назначают с определенной целью.
Ну да.
Он должен проводить некую политику определенную. Если вы не понимаете, для чего его назначили, то мне лично понятно.
Коллеги. Азарий.
Женя, вы знаете, скажем так, мы не назначаем и не задаем политику, но люди, они разные. И один человек определенную политику может проводить с большим рвением, другой с не таким большим рвением и даже с отклонением в стороны. Поэтому, мне кажется, в любом случае взаимодействовать надо. А это само собой, да. Второе, по поводу финансирования науки, важнейшего вопроса. Да? Все-таки, как тоже я в последние годы говорю, что выборная пора, ну прошли выборы в Думу, а теперь выборы президента будут через год с небольшим. Это пора, когда власть должна как-то... наиболее чувствительно быть вообще восприимчивым, да. Хотя бы для вида. Мы помним, что вот эти президентские указы, майские, естественно, они были оглашены, еще их концепция основная была опубликована Путиным до выборов, где-то, по-моему, в январе он там свои статьи публиковал, там, где говорил и про научные фонды, и про повышение зарплат научных работников. Ну, да. То есть, в принципе, а потом они сразу были кодифицированы в виде указов по... его после его инаугурации. Поэтому, если мы, вот опять же, как тут говорилось коллегами, будем активно себя по какому-то хотя бы вопросу позиционировать, в данном случае финансирование науки, то у нас есть определенный шанс добиться хотя бы частных, как бы не надо наши силы, в общем-то, переоценивать, но хотя бы частных успехов. Мы видим, что решение мелких вопросов, письма и активности, они помогают. Вот последний пример, Анатолий Иванович тут говорил про детские сады, да, которые надо было передать, но все-таки вопрос решили по-другому. Поэтому с финансированием тяжелее, но как показывает наша же профсоюзная активность, тоже, например, тоже в предвыборном 2011 году, вопросы можно решать хотя бы в каком-то частном ограниченном количестве, получения дополнительного финансирования. Поэтому нам надо сейчас очень активно постараться действовать, не махать рукой, что это бесполезно. Вот когда мы разъезжаемся отсюда, да, когда московская организация или центральный совет будут обращаться с какими-то, рассылать какие-то материалы, предлагать активно поучаствовать, все-таки надо стараться, я прошу вас, коллеги, как-то не махать рукой, что это бесполезно, что у нас много дела, стараться принять участие, ибо потом надо будет смотреть в зеркало, говоря, что мы ничего не добились, кто не добился. Вот мы и не добились, я конкретно не добился, ничего не сделал. Потому что определенно понятно, что рассчитывать на очень массовый, как показывает наш опыт, рассчитывать на очень массовые акции протеста со стороны научных сотрудников, ну, не приходится, особенно априори. То есть люди, они начинают проявлять какую-то беспокойность и раздражение, когда уже жареный петух клюнул, поезд давно ушел, и уже платформу эту снесли, откуда он ушел. Они начинают приходить и говорить, а где же вы были раньше, профсоюз? А почему вы против медицины? Вот смотрите, что у нас творится, почему вы не протестуете? То есть до тех пор, пока решение готовится и пока непосредственно видимых изменений не видно, люди проявляют очень большую пассивность. Поэтому, но тем не менее, надо стараться как можно активнее в общественном пространстве письмами, участием в каких-то интервью, взаимодействии с представителями СМИ, там, в каких-то конференциях околовластных. Просто когда приезжает Фановская или еще какое-то высокое начальство куда-то, или встреча с депутатами, везде этот вопрос ставить по поводу финансирования науки. Потому что есть определенные накаты, которые упоминалось, что вот там академическая наука, вот так далее, профсоюз будет, сейчас вот Центральный совет сформировал комиссию-аналитический центр, так называемый, которая должна готовить некие определенные материалы, позволяющие аргументировать нашу позицию. В данном случае, например, я говорю по финансированию. По другим вопросам, как говорилось, важно тоже, почему ученые должны и как управлять наукой и прочее. Но вот тут по финансированию...
Жень, сейчас одна из задач, да? Например, это устав по реструктуризации. Это тоже перед аналитическим центром, между прочим, поставлено. Я извиняюсь, что вмешался.
Да, нет, конечно. Но вот по тому же финансированию. И в принципе, скажем так, хотя мы не можем провести, скорее всего, вряд ли у нас получится, если не случится чего-то там экстраординарного совершенно, провести, допустим, хотя бы в Москве акцию, где будет 10 и более тысяч участников, но определенные неудобства, приводимыми цифрами, постоянно задаваем вопросом, особенно неудобно перед выборами, ну как бы перед державами неудобно, можно, потому что мы уже эту работу начали, потому что, если говорить о финансировании фундаментальной науки, да, то как бы то ни говорилось, в России это, ну, согласно последним поручениям президента, уровень 15% ВВП, финансирование фундаментальной науки из государственного бюджета, но на самом деле при учете софинансирования от Роснефтегаза, которые дают деньги Российскому научному фонду. Ну, в реальности получается 14-15 сотых, там, примерно выполнили поручение президента. Если сравнивать это с уровнем развитых стран, то для них типичен уровень, я говорю про федеральный бюджет и про фундаментальную науку, да, что конкретно, не про вообще, не про бизнес. Вот у нас политика власти какая, давайте очерчу, аргументация, почему на науку денег нам давать сложно. Потому что мы, государство и так много тратит очень денег на науку, и так вот, как в других странах, это если не больше. Б, мы в 2014 году занимали четвертое место по расходам на науку, по паритету покупательной способности. Ну, Виктор Петрович в понедельник об этом тут тоже упоминал, про паритет покупательной способности. Да, четвертое место в мире, поэтому, ну, что вы еще хотите? Ну и, наконец, в последнее время, мы понимаем, последние два года у нас очень сложная геополитическая ситуация. Мы там не Греция, не Португалия, сами понимаете, ну, не до науки нам. Вот, все это, мягко говоря, лукавство, поскольку надо понимать, что мало того, что считать по паритету покупательной способности, где там $1 стоит 21 рубль, это применительно к закупкам оборудования, которое часто стоит у нас из-за дополнительных накруток и платежей дороже, чем в США, причем в долларах, да, компьютерной техники и всего прочего, все это часть платежей, обеспечивающих работу науки, идет в валюте. Но не только это главное. Нужно ведь понимать, что в 2014 году, я уже просто сообщаю какие-то конкретные факты, чтобы можно было оперировать, в 2014 году по паритету покупательной способности, по данным Международного валютного фонда, Россия находилась на 5-м месте, да, в мире, то есть, ну, по размеру ВВП. По расходам на науку из государственного бюджета на 4-м. Ну, здесь нет какого-то колоссального отрыва, ну, примерно на своем уровне. То есть надо понимать, что это не некое экстремальное число. Далее, если мы все-таки не по абсолютным расходам будем смотреть, а по расходам в отношении к доле ВВП, поскольку, ну, бессмысленно сравнивать с Люксембургом, Исландией там, или даже Грецией абсолютный уровень, а смотреть на логичную долю, то получается такая картина. Общие расходы государства России на научные исследования, все научные исследования, не только фундаментальные, а к фундаментальным перейду, они будут примерно на уровне где-то 0,9% ВВП, но это примерно на уровне плюс-минус там США, Германии, там Португалии, Эстонии, ну, очень развитых государств, Португалии, Эстонии, Швейцарии, и заметно ниже, чем, допустим, в Южной Корее. То есть по уровню расходов государственного бюджета на науку в соотношении к ВВП у нас никакой экстремальности тоже нет, это надо объяснять, да? И более того, вот самый забойный довод сейчас вот тяжелой геополитической ситуации, как говорится, не до грибов, но тоже про это Виктор Петрович упоминал, что если мы посмотрим на расходы на науку в 2016 году, да, то это 0,9 примерно процента ВВП из государственного федерального бюджета, но 60% этих расходов — это расходы на военную науку. И, то есть это национальное, это исследование в сфере обороны, национальной обороны. И они считаются в бюджетной классификации, то есть совершенно официально, в рамках расходов на национальную оборону. Поэтому вот то, что это такой высокий уровень в 2016 году расходов на науку, он как раз, можно прямо и говорить, он как раз и обусловлен тяжелой геополитической ситуацией. Говорит, что делать вид, что вот у нас есть где-то большие расходы на науку, а еще где-то расходы обусловлены геополитическим, это, мягко говоря, некорректно. То есть все это надо понимать. Если уж вернуться к фундаментальной науке, которая все-таки академическим организациям ближе, да, то уровень расходов у нас, вот, как я говорил, 15 сотых. Наиболее развитых стран из федерального бюджета, из государственного бюджета, если страна не федеральная, это где-то уровень типичный 4-6 уровня расходов бюджета на фундаментальную науку. Ну, это какие страны? США, Франция там, и так далее. Такого типа стран. В каких-то больше, там, в Швейцарии 9 десятых. Ну, это экстремальный вариант. Вот. А для среднеразвитых стран, ну, европейских стран, не первой руки, в том числе и в сфере науки, в сфере экономики, таких как Греция, Португалия, там, Венгрия, Польша, Эстония, та же самая, типичный уровень — это от 0,2 до 0,4% ВВП на фундаментальную науку расходы. Это в основном государственный бюджет. Поэтому Россия с ее 15 сотами, да, она как-то вываливается не только из ряда наиболее ведущих держав, которые претендуют на лидирующие роли, но и из ряда держав не самых развитых, таких как Португалия, Греция, Польша и Венгрия. Причем страны, такие как Греция, да, они, в общем-то, находятся в гораздо более тяжелом экономическом кризисе, как вот, наверное, помните по телевизору, с этими постоянными сокращениями, урезаниями, колоссальным уровнем государственного долга, почти в два раза превышающим объем ВВП, ничего такого в России нету. Вот. Более того, опять же, полезно, и это будет немного ущемлять представителей наших власти, которые любят говорить о заботе о науке, есть такое государство, нам не безызвестное, Украина, где тоже остался осколок вот советской науки, один остался наибольший в России, другие поменьше, в других республиках. Вот один из самых крупных, второй после российской, остался на Украине. Тоже там те же самые академии, Большая академия, да, Национальная академия наук Украины, медицинских наук академия, там, сельскохозяйственных наук, ну и так далее. Ну вот три основные, которые существовали и у нас до 2013 года, потом учреждения ушли в ФАНО. Вот если посмотреть, да, на 2015 год, вот Украина страна заметно более бедная по объективным показателям. Вот ВВП на душу населения в паритете покупательной способности там примерно в 3 раза сейчас вот где-то беднее, да, даже не Греция, прямо скажем. Вот, если мы посмотрим, украинский бюджет, он где-то не разделяет, к сожалению, расходы на фундаментальную науку и на прикладную. Поэтому тут вот корректно сравнить сложно. Но можно сравнить финансирование академических организаций из федерального бюджета. Вот 3 академий, которые у нас в ФАНО были объединены, да, а в Украине существуют как в академической в прежней форме. В 2015 году на ФАНО, вся ФАНО плюс РАН, осколок, вот это самое бюджетное учреждение, они получили 0,11 из федерального бюджета процента валового внутреннего продукта. Да, на Украине 3 академии в 2015 году получили 0,24% ВВП. А что такое 2015 год на Украине, понимаете? Это значит после Майдана, после потери Крыма и значительной части Донецкой и Луганских областей, и бюджет этот наносился правительством Яценюка после поражения украинских военных под Иловайском. Помните, да, 2014 год, начало осени, самое конец августа, и при решении поднять резко в несколько раз расходы на силовые ведомства.
Сказал, что не разделяется.
Да.
Я говорю, что поэтому вот нельзя вот так прямое сравнение делать. Там есть очень большой прикладной сектор.
Саша, но он сказал, что он не разделяет это.
Я могу добавить, что это понятно, что есть некоторая разница, это не абсолютный слепок, но даже если добавить, вот наша академия, ведь она тоже не вся фундаментальная. Есть институты, которые в значительной степени прикладной тематики. Ну не в такой степени, даже если прибавить все финансирование из государственного бюджета по всем прикладным госконтрактам, в том числе оборонным, но это будет не 11, а где-то 16 сотых. Но тем не менее, поскольку абсолютно здесь показателей по фундаментальной науке четко нету, понятно, что это не абсолютно корректно, но в общем, на мой взгляд, это тем не менее показательно, да? Что даже вот это вот при этом странном руководстве, вот находящийся в, несомненно, гораздо более тяжелой геополитической ситуации государства, оно таки на академическую науку тратило большую долю ВВП. Вот мне кажется, об этом тоже надо говорить. Это будет не очень приятно.
На каком уровне, по сравнению с какой страной, вот на одном уровне по национальному доходу находится Украина на душу
населения? Ну, я не могу сказать... Значит, в 3 раза там ВВП по паритету покупательной способности в 3 раза ниже, чем в России. Да. А примерно на Украине. На каком уровне, это можно посмотреть. Я просто не могу сейчас сказать по памяти, не знаю, там, наверное, ниже Коста-Рики там и прочее. Вот, поэтому понятно, что всегда, когда мы сравниваем какие-то цифры финансирования, даже с такой страной, как Украина, но тем не менее, надо понимать, что в целом все-таки это в целом корректное сравнение, когда мы сравниваем даже все финансирование с госбюджета наших академических институтов, в том числе чисто прикладное. Это где-то 0,16, может быть, ну, грубо там, вот так вот, процент ВВП. На Украине оно 24 сотых. Все-таки я думаю, что в целом, несмотря на, может быть, несколько более сильный прикладной компонент, украинская академическая наука, она не кардинально отличается от российской, не кардинально. Все-таки, поэтому сравнение, мне кажется, в целом корректное. И вот это те вещи, которые мы должны говорить и спрашивать, почему у нас зафиксировано на уровне ниже, чем Украина, почему на уровне ниже, чем в Греции и так далее. Я предлагаю проявлять активность вот в этих вещах. Мы, я думаю, с Центрального совета будем из аналитического центра готовить материалы и вам присылать. Спасибо.
Жень, тебе еще вот прямо к этому вопросу. Да. Я, честно говоря, не в курсе, а это общий вопрос. А каково отношение к науке на Украине формально? Есть ли там подобного рода наезды на науку, как у нас?
Вы знаете, Александр Александрович, значит, на мой взгляд, я не знаток по Украине, но вот я немного смотрел, да, когда искал эти всякие цифры, да, что очень все похоже. Похоже все просто к науке отношение, что вот, да ну вас надо реформировать, от вас больше пользы надо получать. Там тоже снижается финансирование. Естественно, там украинские ученые беднее живут, чем мы. Вот, но протестуют тоже, они выходят с протестами. Вот даже смешно, но там даже в мелких деталях проявляется похожесть. Я не говорю, там свой диссернет есть тоже, да, на украинской науке. В целях, которые ставит государство. В украинском законе о науке была поставлена цель, ну, она принята не при Порошенко, а еще раньше, да, довести расходы на науку общие из государственного бюджета и прочие внутренние эти расходы на исследования, разработки до 1,7% ВВП. В России, если вы помните, у президента, да, ставил 1,77, практически близкие, да, или там говорится, у нас говорится довести среднюю зарплату научного сотрудника 2018 года до 200% среднерегиональной. У них, я не знаю, когда он был принят, как в каком-то акте, тоже, наверное, в законе о науке, когда он был принят, конкретная формулировка, зарплату младшего, по-моему, научного сотрудника, оклад, не зарплату, до 200% от средней по промышленности. По общей крайности. Вот эти вот оклады.
Оклад.
Естественно, все это не выполняется, да, но вот просто настолько совпадение в цифрах близки.
Корреляция, да.
В 2020 году.
Хорошо.
Так что, как мы видим, все-таки украинская наука достаточно нам близка по всем параметрам. Вот эти сравнения, они для власти, может быть, еще болезнее, чем греческие. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста.
Не очень понимаю,
кто
так. Или слышно?
Да.
Слышно, и он не работает. Все. Заработал. Вы знаете, дорогие товарищи, наши предки были очень умные люди. И они всю жизнь говорили, что лежачий гарик, вода не бежит. Поэтому, честно говоря, немножко странно, как слышать. Вот то, что сегодня вот несколько раз повторял Николай Григорьевич, это очень похоже на ту часть лекции, которую нам в первой половине дня рассказывал вот этот там психолог. Значит, мы заранее предрекаем, что нам скажет правительство, что нам скажет Конституционный суд, сможем мы туда что-то подать или нет. И все-таки вот надо исходить из реальной жизни. Во-первых, наше научное сообщество очень гетерогенно. И это понятный вариант, потому что количество направлений, исследований, специальностей, чего угодно, соответственно, оно огромное. И при всем при том, само научное сообщество по своей исходной природе, оно более индивидуально, хотя наука сейчас и делается коллективами, но все равно сам по себе научный процесс, он все равно индивидуален. Поэтому с этой точки зрения, хотя у нас и бывают всплески, и вдруг там народ там активно уже доведенный до какой-то стадии выступает, но тем не менее, все-таки надо так или иначе, помимо всего прочего, делать ставку на какие-то, во-первых, союзников, на свои силы и так далее. И вот с этой точки зрения, вот обращая первый вопрос Александру Александровичу к аудитории, что вот мы опаздываем, в первую очередь это нужно обратить его к себе. В первую очередь опаздывает наш профсоюз. Все-таки главная цель профсоюза и первая задача, которая записана, это вовсе не социальные проблемы, а защита трудовых прав трудящихся. И если мы возьмем наш конкретный профсоюз работает на фронт, то это защита именно трудящихся работников академических институтов. Для этого наш профсоюз и создавался. Ну и вот, обращаясь просто уже, начиная с последнего примера, вот часто Евгений, не знаю по отчеству, извините, ради бога, вот он говорил, вот надо этими цифрами оперировать. Вот возьмем с простого примера. Соловьев свои гадостные выступления по радио еще сказал практически уже 2 месяца назад. Через день наша профсоюзная, день или два максимум, наша профсоюзная организация. Я целое письмо написала с энным количеством пунктов, по которым надо срочно писать опровержение, писать, добиваться, выступать, все что угодно. Соответственно, с теми измышлениями, которые он наговорил. Среди прочего были и те самые цифры, которые нужно активно пропагандировать, соответственно, которые только что озвучивал Евгений. Прошло практически 2 месяца. Что за это произошло? Слава богу, научное сообщество сообщило, что вот сотрудники Института биохимической физики инициировали, вот написали, но мы письмо-то написали уже практически 2 месяца назад и отдали его в наш профсоюз. Ну и где реакция профсоюза? А после этого мы что-то хотим, чего-то добиться. Пока не поздно, пока еще только там сегодня уже 1 февраля 2017 года. Надо срочно, через любых, каких угодно, фракцию КПРФ, чего хотите, того же, в конце концов, Шмакова, который, опять же, я его не уважаю, не прочее, но он депутат Госдумы, он при этом избран по одномандатному округу, помимо всего прочего, и, соответственно, активно выступает в телевизор тот же, что он представляет профсоюз. Так простите, 74-я статья Трудового кодекса, по которой человека можно уволить только за то, что он отказался подписать переход на эффективный контракт, это нонсенс. Такого не может быть. Уволить в Академии наук пока можно только за то, что он не соответствует и не выполняет те трудовые обязанности, которые он должен выполнять. Ну, простите. Так значит, нужно любые колокола бить и в первую очередь добиваться отсрочки, отмены, пересмотра, чего угодно, того самого идиотского и эффективного контракта, который навязываться, я не говорю во всех сферах жизни, я говорю про нашу, про наше научное сообщество, про научный процесс. Потом, дорогой Михаил Юрьевич, он вернулся. Ну, простите, физики никогда не диктовали, чем должны заниматься в Академии наук ботаники. Но вы простите, все-таки не зря, как бы то ни было, в Академии наук существовали разные направления, отделения, которые вырабатывали какие-то стратегии развития. Я не говорю, что это было идеально там, с точки зрения там, управления, чего угодно, но пока все-таки институтами управляла Академия наук, на нас не падало ни такое количество бумаг, которые с нас теперь требуют. Нас не пытались весь процесс загнать просто в формальные бюрократические какие-то стандарты, по которым проще всего посчитать, работает институт или нет. Но так же, как эта идиотская система, когда институт, грубо говоря, как раньше бы сказали, перевыполнил план, вместо 2 статей написал статью и выпустил монографию, так его вместо того, чтобы за это наградить, его оштрафовали. Ну, вот ни в какие, простите, и при этом тот же Медведев, который зам Котюкова по научным этим самым организациям, заявил, надо госзадание выполнять. Ну, выполнять-то просто надо понимать, как оно выполнено, а не просто, что стоит циферка, вместо 2 статей написана 1. Поэтому реально, я говорю, все-таки в академической среде такого бы не случилось. И поэтому, именно поэтому, и все-таки, наконец, надо активно задействовать, не просто пассивно, а именно активно задействовать тот клуб ученых, который сражился 26 июня 2013 года, где полно очень достойных людей, которые пишут, понимают, а главное, они, помимо всего прочего, еще имеют выходы на то, чтобы их публиковали или где-то там, соответственно, пропагандировали и научные знания, и все. Поэтому в первую очередь, я считаю, нужно обратить
руководство нашего профсоюза стать, наконец, более активным, более решительным, не пытаться заранее предрекать, чего вам ответят те или другие граждане. И вот чем я тоже с Евгением согласна, надо активно пытаться воспользоваться тем, что сейчас в Министерстве образования и науки все-таки пришли другие люди, и похоже, что, по крайней мере, хотя бы с их помощью, потому что реально тоже ФАНО, оно так или иначе действует под экидой МОНа. Соответственно, пытаться всячески хотя бы на первых порах хоть минимизировать те самые отрицательные процессы, которые на нас сейчас свалились. Спасибо.
У меня небольшой комментарий. Вот что касается реакции на Соловьева, конечно, надо реагировать. Но только я хочу подчеркнуть, что ведь он цифры эти не сам придумал, он их откуда-то взял.
Вот, Игорь Александрович, прочитайте то письмо, которое мы написали. Там это что написано?
Он взял их из Science Foundation.
Хорошо. Еще раз повторяю, он их откуда-то взял. Вы же меня не опровергаете, а только время тратите. Так вот, реагировать надо на то, что есть своевременно. Вот такого, пардон, дерьма вокруг нас полно, а мы его как бы не замечаем. И только тогда, когда нас мордой ткнут в это дерьмо, после этого начинается шевеление. Я специально это резко формулирую, чтобы это наконец дошло. Я очень мягко говорил, что мы опаздываем. Надо глядеть, что вокруг происходит. И на это своевременно, адекватно реагировать. А не тогда, когда уже голова в дерьме.
А говоря по поводу, так сказать, перспектив управления физиками картофелеводов, вот в частности, какой вопрос актуальный, я, Людмила Николаевна, я, может быть, как-то невнятно сформулировал свой тезис, я попробую его переформулировать. Я говорил отнюдь не о традициях управления в Российской Академии Наук, можно спорить, эффективно, неэффективно была организация по отделениям, но это явно была, естественно, система по областям знаний. Это для меня очевидно, ну, я думаю, и для всех остальных очевидно. Но сейчас для нас актуален вопрос, чем лучше, а может быть хуже, я не знаю, управление историками, физиков, химиками, я уж не знаю, кого этих, экономистов, медиками, в свою очередь, там, не знаю, этих археологов. Чем оно лучше и хуже, чем управление внешне менеджерами, управленцами?
Менеджеры не научные сотрудники, они кроме цифр ничего в голове у них
вот.
Нет.
Вот, Людмила Николаевна, вот вы сами озвучили, я говорю, ну нам надо эти тезисы выработать, заучить и их произносить. Я с вами тут в данной ситуации согласен, но поймите, то есть тут вопрос-то был вроде другой. Это я просто для понимания уточняю. Ну, понятно. В данной ситуации абсолютно согласен. Ну, к сожалению, да, все остальное остается. Равно как часть чумы. И опять, я, например, считаю, что реструктуризация – это один из тех пунктов, который является основанием для того, чтобы в будущем никогда, чего я никогда и не делал, не голосовать за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который осветил эту деятельность, который приблизил к себе Михаила Валентиновича Ковальчука, который ему советует разную, извините меня, хрень. Но это я так считаю. Вас я к политическим шагам не призываю, потому что мне это запрещено съездом. Потому что съезд решил, что мы не занимаемся политической деятельностью, но свою позицию высказывает.
Я просто еще коротко добавлю. Все-таки вот ситуация с 2013 годом, что случилось с Академией, еще раз повторю, что я думаю, что у большинства из нас нет не то, что одинакового представления о том, что произошло, а просто адекватного представления нет. Это вот даже чувствуется по вот реакции. Я очень настоятельно советую всем, все-таки попробуйте разобраться, что же там произошло, почему это произошло и как эта академия, претендующая на высшее экспертное сообщество, потом публично задавала вопрос, а кто же этот закон придумал и что же такое с нами сделали? Ни хрена себе эксперты, которые не знают, что с ними собираются делать. Это очень серьезный момент.
Да. И почему до сих пор президент Российской академии наук так внятно не может ответить на внятно ему поставленный вопрос? Объединяет ли Российская академия наук выдающихся ученых? Все мы слышали это блеяние.
Я прошу прощения. Мне кажется, вообще проблемы-то нет. Все понятно. Вся верхушка академическая куплена
стипендиями. И поэтому образовалась вот такая вот яма и такое безвластие. И сейчас действительно очень трудно сориентироваться в этой ситуации. Когда нами возглавляли там, науку возглавляли там крупные ученые, школы и так далее, и так далее. А и была основная масса, вот мы с вами, да? И все-таки управление шло через них. Но поскольку большая часть академии сейчас на дотации у государств, то есть заткнули им рот, фактически. И выработать новую вот эту генерацию каких-то молодых, может быть, активных людей в академической среде, это далеко не так просто. Теперь посмотрите, что там происходит, эти выборы в Академии наук, в эти членкоры и в академике. Посмотрите, в вакханалии.
В медицинской среде, так, не забывайте.
Да, я просто хочу сказать, что вот в такой вот мы, в такую ситуацию в яму оказались, и без головы еще. Вот в чем сложность-то, Саш.
Казалось бы, по этому поводу уже среди романы должны быть или там поэмы написаны. Но уж обстоятельные, фундаментальные исследования, ну за три года это можно написать.
И новые лидеры наши.
Это же не политическое, а вот действующие лица. То, что, какие позиции, даже просто по тем материалам, которые опубликованы. Почему это никто не сделал? Почему это никто не сделал? А то получается там Ливанов, Путин, Ковальчук и все. А какие еще персоны действуют?
А еще Фордов.
А?
Фордов хорошо действует.
А еще?
Это роль личности в истории называется.
Да не одной личности, а многих.
В первую очередь одной, потому что общаются со мной, а не с целым коллективом.
Вот Сан Саныч говорит, что надо отвечать на вызовы. На вызовы кто должен отвечать? Вызовы делаются академии, академикам. Здесь нет у нас академиков.
Мы наоборот консолидируем. Среди вот этого большого количества академиков есть порядочные люди, которые, наверное, готовы. Может быть, у них нет какой-то самоорганизации. И вообще-то мы должны, наверное, все-таки призывать к тому, что перед сложными задачами, которые есть, мы должны объединиться. Профсоюз, все научное сообщество, все академики. Вот это самое главное должно у нас присутствовать.
Так. Значит, уважаемые коллеги, два года назад вот мы бурно обсуждали нашу судьбу. Значит, ну судьба такая. Мы помним, что мы были нужны коммунистам, так или советскому народу, все такое. Я тогда выступал и сказал, ну так, грубо, мы нужны были, потому что не было у Компартии туалетной бумаги, и они гордились ракетами и все прочее. Ну это такая шутка. Значит, наступили времена капиталистические, когда мы не нужны, потому что принцип вот этой жизни капиталистический совершенно другой. Вот не надо этого путать. Вот, например, наш премьер когда-то сказал такую вещь, Медведев. Значит, мы дали деньги банкам, рассчитывая на их совесть. Вы можете тогда понимать, что такое понимает под капитализмом. Понимаете? То есть абсолютно, так? Вот, теперь дальше. Значит, если дальше такая ситуация. Значит, профсоюз когда-то был, он назывался «Школой коммунизма». То есть у нас была какая-то идея, это важно, была какая-то идея, эфемерная или какая-то, неважно, была какая-то идея. Сейчас даже Трамп идею поставил. Если кто видел, по «Россия-26», там показывали без перерывов его выступление. Но это просто отец нации стал он. Вот так вот таким вот. Неважно, что дальше будет. Так, вот. Значит, теперь нам надо... Что такое профсоюз теперь? Если вот я, когда ездил за границу, часто общался, там говорят так. Профсоюз это бандиты, которые защищают интересы своих членов. Понимаете? Все, забудьте про это. Нужно любыми способами защищаться. Так, в нашей ситуации, если там есть определенные правила, у нас абсолютно никаких. Но что надо помнить? Забудьте, что вы ученые, что вы такие вот, нас вознесли когда-то. Сейчас Пугачева и другие леди, так называемые, герои и артисты. Причем до самой старости, понимаете? Вот, сейчас этого нету. Так, мы никто, и к нам применяют те методы, я не знаю, скоро в балете, наверное, то же самое будет, все такое. Так, это сейчас следующий вопрос, кто это делает? Так, теперь... Значит, ну нам надо сопротивляться, так, даже если мы не знаем. Лягушка, например, не знала, что она будет барахтаться, что там масло взобьется, но она сопротивляется. Это буквально. Нам надо забыть вот эту гордыню. Это большой грех. Вот, так сказать. Мы все как все. В таком же, извините, дерьме, как в песне в той. Так, это абсолютно железно. Не забывайте про это. Вас никто не уважает. Потому что с точки зрения этих экономистов мы такие элементы, как это, участники вот этого торговли своей рабочей силы. Все, нету ничего больше.
Во-первых, наемные работники, раз. И во-вторых, наука – это сфера услуг, как и все остальное, как и медицина.
Так. Значит, еще раз скажу, с точки зрения вот этих вот великих, Мы это плаваем немножко, вот такой же объект, на самом деле, имейте это в виду. Но мы должны сопротивляться. Почему? Мы что, их звали, что ли? Они же ваше все забрали. Что они сделали свое? Но это другой вопрос. Это другой. От вашей страны оставили, называется, большевистский обрубок России. РСФСР, это на всякий случай. Так вот, дальше. Дальше такое, значит, нужно бороться. Всякими способами. Вот дама выступала, я не помню как, совершенно. В этот суд. Нашли какие-то ошибки у них. Так же, как вы в науке знаете, статьи. Нашел ошибку, давай. Здесь. Куда обращаться? Куда? Хоть этот самый, в Гаагский трибунал. Куда угодно подавайте. Потому что это безобразие. Напомню вам, до недавнего времени, может быть и сейчас, убыль населения в России 1,4 миллиона. Это не геноцид или что это такое? Вот такое есть. Так, теперь возвращаясь, делать и не делать. Значит, еще какое наше тяжелое положение? Дело в том, что положение, как любых умных людей, они вот этим вот поперек горла, понимаете, вот, и не дадут даже вякнуть. Так, понимаете, вот это вот. Но в этой ситуации мы все должны, в надежде на то, что изменится. Так, любые способы обращения. Теперь, что касается... Значит, в Академии наук, как эксперты, скажите, вот коммунисты, вот Зюганов говорит, у меня есть программа, как что-то сделать. Вот в Академии наук, с точки зрения теории управления и все такое. Первое, предсказать, куда вообще все это, к чему это приведет. Вот эта вот ситуация, которая есть. Дело в том, что вы обратите внимание, во всех отраслях по одной схеме. В образовании, из лучших соображений, военные, вот сейчас поменяли одного, так? И чего? И везде разговор, чтобы не было коррупции, чтобы взятки не брали, а что происходит. Так, теперь, итак, значит, у нас есть, мы должны теперь отречемся от этой, от политики, от чего угодно. Контакты со всеми надо, обращаться ко всем. Все обещают нас, все партии какие-то блага, давайте им, вот, квалифицированно обращать через профсоюз. Это то, что мы, и индивидуальные вещи, конечно, конкретные. Но при этом надо, это... То есть сохранять оптимизм марксизма-ленинизма. Вот. И еще очень важная вещь такая, она очень печальная. Ну, есть такая статистика, что вообще люди, вот Homo sapiens, только 5%, которые строят представление о жизни и свою жизнь в отрыве от своего живота. Другим абсолютно все, кто правит это до лампады. Может быть, это хорошо, потому что морду друг другу не перебили. То есть есть лидеры и все такое. Так, поэтому рассчитывать на какие-то массовые, и это отражает действительность, нельзя. Но есть действительно активные. Вот я вижу, вот, так сказать, люди переживающие, все такое. Вот на них, вообще говоря, все держится. Так, Поэтому и вот наши лидеры профсоюзные, не надо там ругаться, что много, но постоянно надо как какие-то вот обращения, возмущения, комментарии буквально, хоть нас никуда не пускают. Ну и верить, вот. И потом, как я говорю, как сейчас, как я коммунист, говорю следующее, на все воля Господня, в конце концов. Но нам надо хорошо работать.
Спасибо. Кто-нибудь хочет добавить?
Вот это неправильно.
Вот правильно.
Вот это вот.
Желающие еще сказать какие-то слова есть?
Адера Самуэлова.
Это миф, который придумали те, кто у нас в этом же не
поставил. Ну, сейчас, я просто даю еще реплику, а потом Миша Морщин скажет.
Я просто хочу еще раз вот акцентировать на то, о чем говорил Онищенко. У нас есть множество конкретных дел, которые кроме нас, ну, никто не сделает. Это вот наши, так сказать, внутренние дела, и это, так сказать, наши внутренние вызовы. Ими надо заниматься, для этого нужна живая сила во всех смыслах этого слова. Вот. А я еще вот добавляю, я об этом, собственно, говорил, что есть еще другой фронт. Надо, чтобы нас замечали не только вот те, к которым мы непосредственно с письмами обращаемся, но и широкая публика. А для этого нужно еще дополнительные действия предпринимать. Я хочу, чтобы вот это все-таки четко осело в восприятии. Миша, пожалуйста.
У нас политика исключена.
Нет, ну, Саша, я извини. Нет, я просто говорю только вот это о богатом слове «имидж». Если мы будем иметь этот вот такой вот имидж, что нас нельзя не будет заметить. Это вот спрашивает, так, знаешь, а ты кто такой? Да я работаю в Академии наук. А сейчас это увы.
А вот на вопрос Александра Николаевича в том числе. Ну, во-первых, поезд тоже слегка уже ушел. Все-таки я считал, что перед съездом имеет смысл ставить вопрос там, о расширении какой-то деятельности, там, может, о некотором пересмотре приоритетов. Тут приоритеты расставлены, как они уж расставлены, так расставлены. Я не скажу, что совсем плохо, я сам все-таки принимал участие и в дискуссиях, и в конечных формулировках. Вот. Ну, надо пользоваться тем, что есть. В конечном счете съезд высказался, у нас уж не так плохо, по крайней мере, и тут опять возвращаемся. Ну, трудовые права трудовыми правами, но съезд в том числе высказался, что нашими потенциальными союзниками являются все те общественные организации, включая политические, дружественные, профсоюзные, которые отстаивают идеалы социального государства и приоритет развития науки и образования в нашей стране. Так что, ну, коалиция у нас уже есть, для нее есть основания. Так что тут ничего плохого в этом я не вижу. Вот, ну да, надо вот руководствоваться тем, что есть, не заниматься прожектами, но тем не менее широко пытаемся, как я тут воспользуюсь просто, коллеги, еще раз обращаю внимание, во-первых, и сами информируйте о каких-либо действиях, выходящих за пределы, как бы выходящих за пределы непосредственно профсоюзной, в том числе активности, именно в целях формирования широких каких-то коалиций, возможного участия. Это всегда полезно. И, во-вторых, активно знакомьте их с нашей позицией, используйте это, а нас знакомьте с их, если принимаете участие. Это очень важно, это, в том числе, будет способствовать и развитию, и внутренней, профсоюзной кухни, в частности, аналитического центра, и продвижению нашей точки зрения тоже, потому что, опять, вопрос в том, как нам продвигать наши малые дела, как создавать широкую коалицию для их продвижения. Чем будет больше народу просто знать о том, что мы, о чем думает в том числе наука, ее представители, тем легче нам будет отстаивать эту точку зрения потом. Потому что зачастую огромное время и, не очень производительно тратится просто на пояснение своей позиции. На прояснение того, вообще вы откуда и вы о чем. А вы вот как оцениваете то, а вы как оцениваете все. Да, это удивительно, но о нас плохо знают.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо. Вот, да, поскольку мы тут говорим о личном плане, о том, что необходима активность, я вот позволю себе вспомнить, и раз уж все равно пришли к съездовскому вопросу, стали вспоминать, какие решения приняты, что на съезде обсуждался вопрос о повышении взносов в Центральный совет. Повышение взносов в Центральный совет профсоюза на 1%, с 5 до 6%. Да? Виктор Петрович Калинушкин аргументировал это необходимостью дополнительного финансирования для того, чтобы ввести важную, чтобы ставки просто были в совете. Центральный совет мог взять людей на работу, которые будут заниматься полный день, фулл-тайм, как это говорится, решение вопросов, представление наших позиций в Думе, в политических партиях и прочее. Понимаете? А сейчас на это денег нету. Мы вот все, мы же, как говорится, в подавляющем большинстве не освобожденные работники, говоря старой терминологией. Мы научные сотрудники, мы правком, председатель правком, замы и так далее. Мы не можем весь день идти там, на телевидение, в Думу и так далее. Нам надо заниматься институтскими, научными, другими делами. Понимаете? Поэтому вот, когда будут следующие съезды и прочее, когда мы будем говорить, что у нас не хватает сил и т.д. и т.п., надо вспоминать и вопрос о том, что для того, чтобы люди какие-то в профсоюзе занимались полный рабочий день активно, постоянно донесением нашей позиции, которую может сформулировать, мы формулируем, необходимо их оплачивать, как трудящихся. А для этого нужны деньги. Все, спасибо.
Я вот к этому добавлю. Один из ответов на это, в общем-то, понятное предложение заключался в том, что если у нас будет больше зарплаты,
и ну, большее да. количество членов профсоюза, то этот вопрос решится. Может быть, и по такому пути надо идти. А что касается вот активности, тут некие справедливые упреки звучали и в адрес руководства, и в адрес, так сказать, основного состава профсоюза, я имею в виду. Это наша общая проблема или беда, если угодно. Потому что активность начальство, скажем так, она не может сильно превышать активность, соответствующей активности основного состава, потому что отрыв будет просто, А вот что значит активность отдельного человека, я хочу просто в качестве примера конкретного сказать. У нас институт, вот ФИАН и АФАН, два института, проходная на улице Вавилова. На протяжении нескольких лет, я сейчас не буду точно называть даты, было, ну, два человека погибло. Значит, профсоюз, правком и Афановский сначала, стал добиваться, чтобы там поставили зебру. Через некое время зебру поставили. Это была чистая инициатива правкома. Потом нашелся другой человек, не член правкома, сотрудник. Он был в свое время даже в ФИАНе, потом в Афане, который это дело продолжил. Он добился того, что поставили светофор. А как добился? Он написал письмо президенту, не Фортову, естественно, а Путину. И не просто получил, так сказать, ответ, а он с этим ответом там еще, так сказать, не одну дверь проломил. Вот это очень важный момент, потому что зачастую, получая ответ сверху, формальный, казенный, на этом все и останавливается. Он не остановился. И когда я в очередной раз подписывал у нашего директора общее письмо, там был подпись директора ФИАНа, который вот Женя обеспечивал, директор института НЦВО. И, значит, нашего мне это Иван Исанович говорит, это что, опять президенту? Я говорю, нет, это тут вот московская ГИБДД. Так вот, нюанс еще в том, что светофор поставили, но не там, где стояла зебра, а 50 метров вбок. Вот это вот, так сказать, очень характерные административные штучки. И пошла вторая волна сражений за то, чтобы таки светофор поставили там, где вот пешеходный был этот, где зебра стояла. Для этого надо было поставить консольный светофор, кто это знает. В общем, в итоге это было сделано. То есть это в качестве конкретного примера, конкретная активность, это Егор Бушуев это делал. Вот если такую активность проявлять, то можно многого добиться. Конечно, это нельзя требовать от всех, но стараться надо.
Александр, да.
Да, да, это нет. Да, 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 нет, я просто, может быть, не очень подробно сказал. Его, так сказать, индивидуальная активность, она, конечно, полностью поддерживалась правкомом Фиана и нашим правкомом. И это было очень важно. Но если бы его не было, то тоже бы ничего не было. Так, ну может еще кто-нибудь хочет?
Да ладно, может быть.
Или уже? Иссяк. Ну тогда у нас Владимир Акимович еще есть.
Но мы ему уступим место даже.
Да, или да.
Или как? А, ну.
Коллеги, ну, я как бы не присутствовал сейчас в зале, но сидел рядом, поэтому слышал все, что здесь говорилось. Ну, что хочется сказать? Во-первых, хорошо, что поднимаются любые вопросы всякие. Иногда перехлёст идет довольно сильный.
С точки зрения обличения чего-то или кого-то, так, по-моему, не стоит все-таки в нашей среде выступать. Это как-то режет слух. Второе. Вот вы знаете, легче всего критиковать вот кого-то. Президента, правительство, ФАНО, Минобр, там, профсоюз, кого угодно. Но, по-моему, дела будут только тогда, когда человек начнет сначала себя критиковать, а уж потом всех остальных. Вот это было бы справедливо. И если вы считаете, что, ну, условно, каждый из вас в белом фраке, так сказать, а все остальные вот можно критиковать, то это далеко не так. Приведу конкретные примеры, коллеги. Значит, совсем недавно мы вас просили сообщить данные по коллективным договорам. Мы данные получили. У нас, напомню, в нашей московской организации 120 организаций. Данные передали на сегодняшний день, и это уж мы уже не ждем ничего, 50 организаций. 70 никаких данных не дали. Так, значит, Мария Николаевна, я же знаю, о чем я говорю. Ничего мы не больше не получим просто. Очевидно совершенно, так сказать. То же самое происходит со статотчетами. Ирина Владимировна долбит всех. И она мне здесь вот на радости сказала: ой, ну 80 организаций, но 40-то еще не дали никаких данных вообще. То есть 1/3 это вот к активности и вообще к тому, какие мы хорошие сами по себе, так сказать. Давайте вот в первую очередь на себя посмотрим все-таки, насколько мы хороши и так вот проводим хорошо себя внутри работу. А потом давайте критиковать всех остальных. Нет проблем, конечно. Ведь беда 2013 года, знаете, в чем заключилась, да? Если бы вышло 10 тысяч, то все могло бы измениться в другую сторону. А когда вышло 1500, ну, что получили, то и получили. Вот, посему тот вопрос, который всегда ставит Сан Саныч, он много может говорить, но он приблизительно выглядит так. Давайте будем активнее сами, вот каждый из нас. И это, наверное, справедливая постановка вопроса. А поскольку здесь все-таки сидят руководители первичных организаций, то к ним как раз и просьба такая же. Проводите соответствующую работу внутри ваших коллективов, внутри ваших членов профсоюза. И это будет тогда наиболее, так сказать, полезное действие вот с вашей стороны. Вот. Ну а, значит, вот здесь стоял вопрос по поводу, вот Академия наук себя не защищает. Я не знаю, может, я не расслышал что-то здесь, но об этом мы говорили, и, ну, или вы это не расслышали, или что-то. Значит, академики выступают против. Только вам об этом СМИ не сообщают. Дело в том, что Пальцев дал уже 15 или 20 всех интервью по поводу всех наших проблем, так сказать. Ни одно издание не выдает, так сказать, информацию по этим интервью. Поэтому вы и не слышите, вы делаете вывод, что да, они ничего не делают. Все то же самое. Ну, когда-то кого-то что-то пропускают. Но это, конечно, не то, что это. Поэтому выводы надо делать тогда, когда обладаешь полнотой информации. К сожалению, далеко не всегда это так происходит. Вот. Ну и чтобы заканчивать на положительной ноте, я все-таки скажу, что с понедельника во все институты поступили деньги за первый квартал по бюджету.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.